Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шаббас. Напомню, дорогие друзья, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук, и Светлана Георгиевна Шаббас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. И вот сегодня нам наш доктор предлагает тему здоровья. Итак, Светлана Георгиевна, каким образом вы хотите сегодня раскрыть эту тему?
Господа, конечно, в сегодняшнем нашем мире, где так много самых различных отклонений в состоянии человека, да, и мы видим, что количество заболеваний все увеличивается и рождается все более и более больных детей, не говоря уже о том, что с возрастом количество болезней увеличивается. Нужно очень хорошо понять, не что такое болезнь, а что такое здоровье. И вот если мы посмотрим на определение Всемирной организации здравоохранения, то сегодня здоровье – это полное физическое, психическое, социальное и духовно-нравственное благополучие. Что имеется в виду? Вот что такое физическое здоровье? Раньше говорили, что физическое здоровье – это отсутствие болезней. Слово болезнь от слова боль. То есть вот нет боли у человека, значит он здоров. Сегодня медицина знает массу заболеваний, включая тот же рак. Рак, например, развивается от 15 до 20 лет. То есть человек уже болен, но у него ничего не болит, он чувствует себя здоровым, хотя на самом деле здоровым не является. И поэтому сегодня физическое здоровье понимается как соответствие вот анатомо-физиологических систем окружающей среде. Что это значит? Это означает, что вот сейчас идет холод, изменяется давление, да, соответственно, в природе, в атмосфере. И наш организм под это давление регулирует собственное давление в своих сосудах. И если вы здоровы, то вы никогда об этом не узнаете. То есть у вас не будет болеть голова, вы не будете говорить, ой-ой-ой, у меня суставы там все засвербели, значит, будет похолодание. Или там у вас не изменится никак состояние давления и так далее. То есть если вы реагируете на окружающий мир, который меняется, и это не чувствуете, это как раз говорит о том, что вы абсолютно здоровы. Так называемая метеочувствительность при вроде бы абсолютном здоровье на самом деле является патологией. Еще раз говорю, наш организм так идеально устроен, что в норме, в здоровом состоянии он сам совершает различные действия, адаптируясь к тем условиям, которые есть. Ну, например, если холодно, мы начинаем дрожать, если жарко, у нас выделяется пот, мы же не сидим и не думаем в жаре, вот сейчас я выделю из своих потовых желез пот. Поэтому вот это понимание, что здоровье это тогда, когда я спокоен и благополучен физически, мне не надо задумываться, вот это есть физическое здоровье. Еще хочу сказать, что физическое здоровье сопряжено полностью с удовольствием организма от жизни. И здесь имеется в виду, что очень часто люди не понимают, есть такие как бы суицидальные формы поведения, когда вот люди ездят на большой скорости, или там из вредности перебегают на красный свет, или есть люди, которые постоянно вот ножиком там хлеб резала, постоянно себе что-то кромсают, или постоянно падают, что-то ломают. Вот это такая скрытая суицидальная активность, когда организм так как бы подставляет человека, что все время какие-то случаются травмы. И здесь тоже надо задуматься, это тоже показатель какого-то физического такого нездоровья. Второй аспект – это психологическое здоровье, психическое здоровье. Сейчас эти два аспекта разделены, но здесь о чем идет речь? Что, во-первых, человек адекватно отражает действительность, то есть он видит то, что есть, слышит то, что есть, и обоняет, осязает. Мы знаем с вами, что психически больные люди отличаются чем? Что такое бред? Это когда человек видит, слышит или обоняет, осязает то, чего как бы не существует. И кроме этого, к психическому здоровью относится состояние, при котором человек адекватно принимает себя. Посмотрите, сегодня у нас, мы тоже говорили неоднократно, заполнены тренинги, заполнены группы, люди хотят то стать лидером, то приходит, говорит, я не могу там общаться, научите меня общаться, чтобы я был душой компании, вот я весь такой стеснительный. То люди говорят, я недоволен своей жизнью, научите меня тому-то. То есть фактически получается, что человек недоволен внутренне своим психическим состоянием. Господа, могу сказать, что это признак нездоровья. То есть одно дело, когда вы развиваете себя и что-то пытаетесь сделать, а другое дело, когда вы ненавидите себя и хотите стать тем, кем вы явиться не можете. Ну, например, вот тоже неоднократно говорили тренинги лидерства. Когда приходят люди и говорят, что я хочу быть лидером, и научите меня быть лидером, иначе я жить не смогу, и мне нужна куча денег, и я хочу быть вообще вот таким и сяким, это говорит о том, что глубокое непринятие человека самого себя, сниженная самооценка заставляет человека совершать какие-то действия, которые говорят о его психическом неблагополучии. Что такое социальное благополучие, социальное здоровье? Это когда человек доволен своим социальным положением. Мы сегодня знаем, что многие женщины, становясь бабушками, запрещают внукам называть бабушкой себя, да, и детям. И говорят, нет, я не бабушка, а там такая-то там Ивана Ивановна. Нет, я не хочу, мне это не надо, что это такое? Человек выступает против своего социального статуса. Или, работая там кондуктором в автобусе, или там еще кем-то на такой вот... ну, скажем так, социально более низкой ступени в обществе, человек говорит, нет, я вот это не хочу, а вот все вот остальные наверху, вот они воры и так далее, вот я тоже хочу сидеть наверху, и почему такая моя плохая жизнь, что я вот несчастно сижу внизу. То есть вот это недовольство своим социальным статусом любым, или мать, которая недовольна, что у нее есть дети. Она говорит, что они мне мешают, женщина говорит, вот я забеременела, а в результате не закончила вуз, или я забеременела, а в результате меня выгнали с работы, моя карьера разрушилась. То есть женщина недовольна социальным статусом матери, понимаете, социальной ролью. И это тоже говорит о неблагополучии. И последняя область – это духовно-нравственное благополучие. Тогда, когда человек правильно и осмысленно понимает, зачем он живет, когда он понимает осмысленно взаимоотношения жизни и смерти, когда он понимает осмысленно направленность своей жизни и так далее. И здесь тоже очень часто бывает, что вроде бы и физический человек крепок, и психически у него все в порядке, и социально-то он хорошо развит, но он не знает, зачем он живет, и в результате получается крах. И мы видим таких успешных, достаточно богатых, хороших людей, у которых в жизни происходят всякие непонятные, совершенно плохие вещи, связанные с тем, что нет вот этих вот основ и понимания своего предназначения в жизни. Ну и здесь необходимо сказать, что вот эти все виды, вернее, части, так сказать, здоровья, они соотносятся с друг с другом. И чем младше ребенок, когда ребенок рождается, у него первично физическое здоровье. Мы очень часто видим, что маленький ребенок, например, там 6-8 месяцев начал лепетать или ползать, заболел и перестал. Или там ребенок полтора года начал разговаривать, заболел и перестал разговаривать. То есть мы видим, что тельце ребенка где-то лет до 5-7, оно преобладает над психикой. И в медицине это называется соматопсихическое влияние. И поэтому очень неправильно делают те матери сегодня, которые у маленьких детей усиленно развивают психику в виде интеллекта, развития, английского языка, компьютера и так далее. Ребенок до 5-7 лет первично должен развивать тельце. То есть если тело у ребенка физически крепкое, если он может хорошо себя обихаживать, то есть правильно раздевается, одевается, если он не падает в погоне за мячом, если он может прыгать через скакалку, катается на велосипеде, то есть он находится в структуре своего возраста, то уже психическое состояние здоровья на такое тельце, мы сможем предположить, что оно будет более лучше, нежели наоборот. И мы сегодня видим таких маленьких, в кавычках, мудрецов, да, это дети с потухшим взглядом, с маленьким калечным тельцем, которые много знают об этом мире, говорят на английском языке, там, не знамо что, сидят в интернете и так далее. Это никому не нужно. То есть, если человек создан, что он должен развиваться этапами, то он и должен развиваться этапами. Как говорил основоположник специальной психологии Лев Семенович Выгодский, что развитие ребенка подобно строению дома. То есть, сначала надо вырыть котлован, потом залить фундамент, потом первый, второй этаж. Многие родители хотят, нет, я сразу построю 10-й этаж, у меня будет чудесный небоскреб. Так не бывает. Ну и то, что касается более старших людей, где-то с 7 лет начинает формироваться уже психосоматические взаимовлияния. Что это такое? Это когда психика, социальность и духовность начинает влиять на тело. И мы видим сегодня с вами эпидемию психосоматических заболеваний. Это и давление, это все виды инсультов, это повреждение желудочно-кишечного тракта и так далее, это неврозы. То есть это состояние, при котором неправильное функционирование психики, социальности или духовности в человеке приводит к повреждению тела. То есть тогда, когда человек или ставит перед собой цели неправильные, или тогда, когда он недоволен тем, что имеет, да, и вот эта ненависть его или зависть страшная, одно из страшных чувств психологических, которое сжирает человека изнутри, он завидует там соседу или кому-то там еще и не может спать и есть по этому поводу. И получается, ну вот что такое язва, если вот так вот посмотреть чисто медицински, что это такое? Это тогда, когда сам организм собственными своими соками делает дырку в своих собственных тканях. То есть есть. Вот есть там желудочный сок, к примеру, да, этого желудочного сока становится так много, что стенка желудка просто извязляется. То есть фактически человек прожирает сам себя, фактически. А от чего выделяется много этого желудочного сока? Вот, например, того, что человек все время испытывает негативные эмоции. Негативные эмоции – это стресс, выделяются особые гормоны, которые дезрегулируют вот это все состояние. И поэтому многие люди сегодня ходят по больницам, пытаются от врачей найти здоровье телесное, но, к сожалению, его невозможно найти. Это я вам как врач говорю, хоть у детей, хоть у взрослых, невозможно найти физическое здоровье без здоровья психического, социального и духовно-нравственного. Мы так устроены, что после 7 лет для нас, мы как-то говорили в одной из программ, что у нас потребности и цели в виде треугольника. То есть, если вот у нас стоит на вершине правильная цель, да, нашей жизни, то тогда и тело будет функционировать соответственно. И еще один аспект. Дело в том, что сегодня мы видим такое разросшееся огромное явление, как Паралимпийские игры. Посмотрите, что это. Это люди, у которых достаточно повреждены физические тела. То есть это люди с видимыми тяжелыми дефектами или конечностей, или там органов зрения или слуха, или повреждения внутренних органов, которые находят в себе силы функционировать таким образом, что не просто живут, но они ездят в другие страны, они участвуют в играх, выигрывают. И мы видели, сколько медалей в этом году привезла наша паралимпийская команда России. Почему так происходит? Именно потому, что несмотря на значимость тела, все-таки в жизни человека тело более вторично по отношению к более высоким уровням регуляции. И поэтому, если у человека есть в жизни цель, если он понимает, для чего ему жизнь эта дана, если он понимает, особенно те люди, вот как в одной из прошлых программ батюшка говорил о том, что только на грани смерти человек начинает понимать, что истина, что нет, да, и многие вещи становятся неважными. То есть тогда, когда человек побывал в тяжелых ситуациях, понимает, что является истинной целью человека, он начинает функционировать таким образом, что даже немощное тело он может подтянуть. И не хочу никого обидеть, но я думаю, что многие понимают, что многие паралимпийцы гораздо лучше, крепче и здоровее многих из тех, у кого есть две руки, две ноги, но которые бесцельно существуют или спиваются, или там исходят от злобы и ненависти и в результате разрушают жизнь свою и детей. И поэтому хотелось бы сказать, что здоровье вообще это не такая простая и обыкновенная штука, как мы привыкли думать. Это такое же многослойное, многоступенчатое образование, как и вообще многое в этой жизни. Хотя на самом деле достаточно все просто. То есть надо понимать, что ты есть такое, надо понимать, какова у тебя цель, что у тебя первично, вторично. И тогда, может быть, во многом снизится количество обращений к медикам. И самое главное, во многом исчезнет вот это количество неврологических и различных психологических нарушений, которые мы сегодня имеем, которые приводят к развитию психосоматических заболеваний. Господа, как бы мы ни говорили о развитии медицины, но все-таки здоровье в наших руках и в первую очередь в понимании того, что человек обладает могущественным даром регуляции себя, да, с помощью психики вот таких духовно-нравственных основ, которые, будучи первичными, приведут нас и к возможностям физического выздоровления. И мы видим, например, на многих тяжелых больных, тех же раковых больных, когда люди жили-жили, им поставили диагноз, у людей все переворачивается, как люди говорят, что все стало вообще совершенно по-другому, я по-другому стал воспринимать мир. И несмотря на приговоры врачей, мы видим, что даже там третья стадия, люди излечиваются и живут. И наоборот, с очень легкими стадиями люди умирают, тогда, когда они не понимают, что болезнь – это показатель неправильного функционирования всего человека в целом, а не только конкретно его тела. И вот у меня была одна такая клиентка, которая, узнав, что у нее диагноз тяжелый, лежа на химиотерапии, когда капали ей капельницы, она говорила мне, что я представляла, что в этой капельнице какая-то божественная жидкость, она капает мне в руку в виде таких вот золотых, блестящих таких капель, которые, проходя по моему организму, очищают меня. Пусть это так, пусть это как бы достаточно примитивно и больше языческий, но тем не менее, это как раз понимание того, что есть какая-то внешняя регуляция нашей жизни, и не несмотря на тотальную, тяжелейшую операцию, эта женщина вот уже 5 лет живет. И дай Бог ей здоровья, я знаю, что она слушает наши программы. То есть это человек, который по-своему смог понять, что какие-то есть в нашей жизни вещи, принимая которые, мы можем оздоровиться. Поэтому призываю вас быть здоровыми и понимать, что во многом наша жизнь в наших руках.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень яркая глобальная картина. Мы услышали о здоровье от доктора и от психолога. Батюшка, теперь что нам скажет священник?
Ограничусь такими общими словами и, может быть, даже банальностями для человека, который все это уже знает и слышал. И тем более, что часть из всего этого прозвучала уже в словах Светланы Георгиевны. О том, что мы не имеем и не можем иметь полного, тотального здоровья изначально уже. Это тоже мы все знаем и прочтем Священное Писание, книгу «Бытия», особенно те эпизоды, которые касаются изгнания человека из рая, мы встретим такие слова напутственные Господу, когда после грехопадения изгоняются Адам и Ева из рая. Дается впервые обетование смерти людям. «Земля ты, и в землю вернешься», — говорил Господь Адаму. И муки, и боль предрекает он Еве. «В муках будешь рожать ты детей своих». Ну и в словах, обращенных к змею, тоже говорится о том, что ты будешь жалить его в пету. И жало в пету, оно не только означает какие-то такие прилоги духовные, означает прилоги физические в том числе. Поэтому мы, отказавшись от Бога в лице своих прародителей, уже изначально отказались и от естественного своего вида, от своего естественного жительства. Тот вид, в котором мы сейчас находимся, та жизнь, в которой мы сейчас живем, она неестественна для человека. На этом держится антропология Священного Писания. То, что мы имеем, согласно виде всех святых отцов православной церкви. Тот вид человека, который сейчас мы имеем, он не тот, в котором Бог создавал человека. Как выглядели Адам с Евой, с чего состояли их тела, как они там могли размножаться и заселять землю. Мы этого сейчас себе представить не можем, потому что человек после грехопадения, он выглядит иначе, чем человек до грехопадения. Вместе с грехопадением мы унаследовали и боль, и смерть, и грех. И вот эти вот вещи, проклятие, смерть, грех, они сопутствуют нам. И очень часто мы их несем с собою, иной раз по воле Божией, точнее говоря, по обетованию Его, когда Господь говорит о том, что потомство согрешивших до третьего там, поколения будет носить этот грех. С другой стороны, потомство исполняющих волю Божию, оно благословляется там до сотого колена. То есть снимается этот самый грех, снимается это проклятие. Но тем не менее, тело, в котором мы находимся, оно несовершенно. Мы можем, конечно, его и воспевать, мы можем им любоваться, но все-таки оно несовершенно. Несовершенно хотя бы потому, что рано или поздно оно умирает. Рано или поздно приходит такой земной предел к этому существованию. И этого мы отсрочить не можем. Как раз-таки вот наша постхристианская, постдуховная часть общества, она стремится всеми силами и возможностями как раз-таки вот эту мысль о смерти от себя отогнать, как можно дольше продлить жизнь. Для чего? Для того, чтобы наполнить, ну, опять-таки, какими-то такими, в общем-то, малозначными, собственно говоря, бездуховными вещами эту свою жизнь. Даже вот то, что нам говорит Светлана Георгиевна, сравнивая наших олимпийцев, которые привезли медали меньше, чем там паралимпийцы, речь-то идет как раз-таки о разных таких вот подходах к тому же собственному телу. И даже победы, которые они совершают, нужно сказать, разными органами. Да? Конечно, тело есть тело. Мы не можем отказаться от тела, живя в материальном мире. Мы подвержены действию всех материальных законов, всех физических законов, и тело – это тот инструмент, которым пользуется наша душа. Однако есть такой хороший образ для того, чтобы выяснить точку зрения, отношения к нашему телу. Это как ослик, да, на котором мы должны, подобно тому, как Христос въехал в Иерусалим незадолго до своего распятия, вот на таком же ослике мы должны въехать в горний Иерусалим, где Господь наш нас ожидает. И вот если мы этого ослика не будем обихаживать, если не будем о нем заботиться и не будем кормить хотя бы его элементарно, то он у нас помрет, не доедем до горни Иерусалима. Если будем чрезмерно о нем заботиться и за ним ухаживать, получится, что он изленится или взбесится там, от излишнего такого ухода за ним, и тоже мы на нем не доедем. Самое главное, нужно уделять ему ровно столько места, времени и внимания, чтобы он нас довез до горнего Иерусалима. И если мы это вот соотношение тела, духа посмотрим на святых отцах, то внезапно обнаружим вещь, которая раз шокирует, скандализирует многих прихожан. Вот люди приходят исповедоваться, причаститься. Зачем? Чувствуют, что человек не подготовился. Мне интересно, зачем человек пришел на исповедь? Почему именно так вот он исповедуется? У человека болезни, вот он хочет исповедоваться, причаститься, чтобы больше не болеть. У человека такое понимание, что вот человек, который ведет совершенно духовную жизнь, он ничем не болеет. И когда он узнает, что очень многие люди высокого уровня духовной жизни, они обладали немощным телом, и раз даже болезнями там неизлечимыми, там Серафим Саровский, допустим, Амвросий Оптинский, древних там многих можно назвать, там вот, достаточно такой пример Иоанн Златоуст, допустим, который аскетическими подвигами в молодости подорвал себе здоровье и потом мог питаться исключительно там рисовым отваром. Это, в общем-то, никакой не идеал здорового в физическом отношении образа жизни. Но это были высоты духа. Человек раз немощной и больной, как Авросий Оптинский, он помогал и в физическом отношении, там кого-то исцелял, и в духовном отношении исцелял то же самое, и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, в общем-то, тоже не был таким вот совершенно в телесном отношении, там, каким-то атлетом. Но это были титаны духа, и просто трудно себе представить жизнь этих людей на тех высотах, которых они достигли в своей жизни, в своем восхождении. Поэтому, возвращаясь опять к олимпийцам и паралимпийцам, получается, что эти люди по-разному использовали один и тот же инструмент, использовали с разными целями. И, может быть, потому наши паралимпийцы добиваются больших таких успехов, что они, наверное, не боятся, может быть, проиграть. Самое главное для них не то, чтобы победа, самое главное то, чтобы там медали. Поэтому, может быть, они более свободно себя чувствуют. Может быть, вот этот вот момент лишней скованности какой-то им чужд, они его не ощущают. И поэтому, может быть, ощущают, конечно, потому что все равно, выходя там на ринг, выходя там на спортивную площадку, все равно хочется выиграть, все равно какой-то вот момент есть этого задора спортивного. Но, тем не менее, для них это, может быть, не главное. Главное другое. Главное доказать себе, что я живу. Почувствовать эту жизнь. Прочувствовать ее. Насладиться ею. Пусть даже тело мое несовершенное, как там у олимпийцев настоящих там. Понимаете, я на своем уровне могу добиться вот именно этого. И человек, который идет вслед за вот этими рамками, которые устанавливает мир, будь там 90-60 на 90, будь там успешным, будь там богатым, там каждый год в Египет, каждый там месяц там в солярии или еще там что-то такое. Понимаете, мы иной раз, принимая вот эти вот навязанные на внешние мерки, мы приносим ущерб прежде всего своему духовному здоровью, а вслед за ним приносим ущерб и телесному, и психическому. Прежде всего, все-таки вот в этом треугольнике, который нам говорила Светлана Георгиевна, я думаю, я убежден, что на первом месте должно стоять духовно-нравственное здоровье. Человек не должен совершать отпадение от правил Божьих. Если есть Бог, значит, есть грех. Греха нету, если Бога нету. Человек, который понимает, что вот если он стремится хотя бы жить по-божьи, Господь Бог понимает, что человек не может жить без греха, потому что, по крайней мере, человек не может быть совершенным по определению. Человек, который стремится, он получает вот эту автономию, раз от духовного закона, раз даже от физического. Вот Светлана Георгиевна рассказала нам о человеке, который, будучи больным, неисцелимо, исцелился волшебным образом, силой духа. Тут, говорит, самовнушением. Ну вот понимаете, что вот за этим условом самовнушения ничего не стоит. Почему один может себе внушить, почему другой не может себе внушить? Почему вот у меня есть одна знакомая, которая опухоль на печени у нее прошла просто от того, что вот человек понимал, что двух внуков, оставшихся после смерти дочери, кроме нее никто не воспитает и не поднимет. А в той местности, где она жила, там, где дома, означало одно только. Это алкоголизм, это тюрьма, это наркомания, это рано или поздно смерть духовная, психическая, а потом физическая этих двух внуков. И вот эта вот любовь, это не само внушение, именно любовь, может быть, подняла этого человека. Человека, о котором Светлана Георгиевна рассказала, вот я, например, вижу в этом определенную какую-то молитву, пускай она даже наивная какая-то была молитва. Да, она была там не каноническая, да, она была не из молитвослова, нигде вы это не найдете. Но сколько таких вот неканонических молитв мы обращаем к Богу, и самое это интересное, что Бог слышит нас за пределами даже молитвослова. Одна женщина мне рассказала о том, как они однажды были спасены в южную там зимнюю ночь, куда-то вот они ехали со внуком, сошли на остановке по ошибке, на которой не останавливается транспорт, и вот они уже стояли под ветром, никаких машин нету, никаких там транспорта нету, внук говорит, я, бабушка, сейчас буду молиться. Помолился, подходит маршрутка, останавливается, их забирает. Бабушка, уже приехавши, спросила, а кому ты молился? Богу. А как ты молился? Вот там был священник воскресной школы, для мальчика это было олицетворение Бога. Я так и сказал, батюшка, помоги нам. Батюшка, конечно, он не знал о том, что ребенок там молится, понимаете, но Господь послал все это. Вот такое получается чудо, чудо. Господь услышал. Исполнил молитву. Даже вот такие вот молитвы, пускай наивные, но от чистого сердца, от полноты веры, я думаю, что Господь слышит, как Отец наш Небесный. Он не компьютер все-таки, наверное, не прокурор, там, не палач, который требует исполнения определенного алгоритма, если там не исполняешь, то отсекает тебе руку, ногу там, или голову. Вот, а он ожидает как раз-таки вот этого истинного обращения, истинного позыва, пускай даже на том уровне, на каком человек может это осознать, может сформулировать, может обратиться. Конечно, вопрос другой. Можно писать там камнем на заборе какие-нибудь там слова, можно там пером в тетради там, или по пергаменту писать прекрасные стихи. И духовная наша грамотность, духовное наше какое-то такое вот призвание состоит в том, чтобы познать Бога в полноте. В том, как он нам предлагает это сделать. Церковь, которая от апостолов через многие века, через многие столетия донесла до нас вот это Слово Божие, донесла понимание того, как нужно обрести это спасение, как нужно жить так, чтобы не навредить себе, как нужно жить так, чтобы вся наша жизнь она была наполнена радостью для нас, для наших ближних, и чтобы эта радость нам и нашим ближним составляла им радость о нас на небесах. В духовном граде, в небесном Иерусалиме.
Спасибо, Господи. Отец Александр, Светлана Георгиевна, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о здоровье. И вот такие серьезные моменты услышали сегодня в нашей передаче. Спасибо, Господи, отец Александр. Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, дай Бог вам здоровья. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей, благослови всех нас. Thank you.